В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент перед судом мечты. Чем грозит Грузии новая инициатива власти?
В ближайший месяц-два, если на эти изменения президент наложит вето, мы окажемся на новом витке противостояния между президентом, правительством, парламентским большинством и оппозицией.
Черное золото. В Абхазии спорят о нефтяных перспективах.
Ну, нефть для меня – это черное пятно. С какой бы прибылью это ни было связано, в такой маленькой стране добыча нефти как бы вообще не должна обсуждаться.
Без Сынакоева Верховный суд Южной Осетии отказал фаворитам.
То есть члены рабочей группы, их 12, они обязаны знать, что, куда, как оформляется руководителем рабочей группы. Потому что все документы у нас были.
Все это также 26-й день войны в Украине. Суд как место для дискуссий. Саакашвили и власть провели политформацию. Ворота в море, закон о портах в Абхазии. Рубрика «Голоса» и многое другое. Слушайте сегодня в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Военное положение в Украине продлено до 25 апреля. Украинские генштабы и разведслужбы стран НАТО отмечают, что продвижение и интенсивность атак российской армии на ряде направлений снизились. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска вновь готовят наступление на Киев, в котором введен продленный комендантский час с 20 часов понедельника 21 марта до 7 утра среды 23 марта. Американское издание Wall Street Journal, между тем, со ссылкой на собственные источники в администрации США, пишет, что Россия, возможно, временно отказалась от планов по захвату Киева и, возможно, собирается сосредоточиться на создании сухопутного коридора в Крым и расширении контроля в Донбассе, добиваясь при этом признания Киевом российских территориальных претензий и нейтралитета страны. Между тем, в оккупированном Херсоне российские военные сегодня применили светошумовые гранаты против участников митинга, которые вышли на акцию протеста против оккупации под украинскими флагами. Есть раненые.
Домой! Домой! Домой!
Ночью подвергся сильной бомбардировке и Киев. В частности, сгорел киевский торговый центр «Ретравиль». ЕС в два раза увеличит военную поддержку Украины. Она достигнет 1 миллиарда евро. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок сегодня перед заседанием министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Брюсселе. По ее словам, правительство Германии поддержит поставки в Украину дополнительного оружия и позаботится о том, чтобы немецкие производители быстро исполняли заказы Киева. Ранее министр обороны страны заявила, что возможности Бундесвера по предоставлению помощи Украине исчерпаны, но есть вероятность заказа оружия непосредственно у производителей. В Берлине отказались от обнародования деталей поставок оружия из соображений безопасности. До начала российского вторжения Германия не поставляла оружие Украине и блокировала такие поставки со стороны НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
США подтвердили, что российские военные применили гиперзвуковое оружие в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. По их словам, американцы отслеживали запуски в реальном времени. По оценке Вашингтона, у этих пусков было две цели – проверить эффективность нового оружия в боевых условиях и продемонстрировать Западу возможности российских военных. Минобороны России 19 марта заявила об использовании ракет «Кинжал» во время удара по военному складу в Ивано-Франковской области. Это было первое боевое использование гиперзвукового оружия. Его разработками, по данным Пентагона, занимаются Китай и Россия. При этом, по словам источников, которые цитируют CNN, Россия применила гиперзвуковое оружие против Украины на прошлой неделе. То, что удар был нанесен именно 19 марта, не подтверждается. В воскресенье 20 марта российская Минобороны вновь сообщила о применении гиперзвукового оружия, комплексов «Кинжал» и крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по военным объектам Украины в Николаевской области. Независимых подтверждений этим сообщениям нет. Украина вероятные удары пока не комментировала. Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму в 22 миллиарда евро, имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы. Выявлением подлежащего аресту имущества занимается специальная группа в Министерстве финансов страны. Об этом 20 марта глава министерства Брюно Ле Мэр рассказал в интервью местной радиостанции АРТ. Специальная группа в Министерстве экономики и финансов заработала в начале марта, сказал он. В ее состав входят в том числе агенты управления финансовой разведки. Работа группы привела к аресту 150 миллионов евро на частных счетах, около 30 квартир и домов стоимостью в 539 миллионов евро, а также двух яхт оценочной стоимостью в 150 миллионов евро. Заморозка активов не означает автоматически, что они будут конфискованы, но это возможно, если арест связан с уголовным преступлением. В качестве примера имущества, которое может быть конфисковано, министр привел суперяхту «Амора Вера», которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 88-метровое судно пыталось сбежать из-под санкций, что является уголовным преступлением. Тверской суд Москвы сегодня признал экстремистской американскую корпорацию Мета и запретил ее деятельность в России. Под запрет попали принадлежащие Мета соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp. Решение суда подлежит исполнению немедленно.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. «26-й день войны в Украине. Европа присоединяется к позиции США по осуждению военных преступлений России и ее президента, совершенных в ходе войны в Украине. Параллельно Евросоюз готов обсуждать 5-й пакет санкций, включая нефтяное эмбарго. При этом Киев не получил поддержки со стороны Израиля, на которую рассчитывал». Владимир Унанян с подробностями.
Евросоюз вслед за США обвинил Россию в военных преступлениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Москва совершила масштабное военное преступление в ходе ведения боевых действий в Мариуполе. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, российские военные убивают людей без разбора и полностью разрушают Мариуполь.
Russia is really doing a lot of war crimes. That's the word. You have to say that.
Россия действительно совершает много военных преступлений. Это слово должно быть произнесено. То, что происходит в Мариуполе, это массовое военное преступление. Уничтожение всего, бомбардировка и убийство всех без разбора. Это нечто ужасное, что мы должны осудить. Это не война, это массовое уничтожение страны без какого-либо учета правил войны. Потому что у войны есть свои законы. И очень важно сказать, что юридически международные суды уже осудили это вторжение. Что же касается морали, она потеряла какую-либо почву, потому что то, что они делают, полностью выходит за рамки любого закона, который действует на войне. Это не война, это уничтожение людей, которые невероятно страдают. И Россия, Путин заслуживают самого сильного осуждения со стороны цивилизованного мира.
And Russia, Putin deserves a stronger condemnation of the civilized world.
Европейский Союз рассматривает возможность отказа от покупки российской нефти в рамках 5-го пакета санкций, который будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель на этой неделе. При этом страны Балтии настаивают на введении нефтяного эмбарго как следующего логического этапа санкций. Впрочем, не все в Евросоюзе согласны идти на столь радикальные для экономики Старого Света шаги. В частности, против энергетического эмбарго выступает Германия, все еще крайне зависящая от российского газа. При этом, если страны Запада откажутся от российских энергоносителей, цены на нефть, по некоторым прогнозам, могут подскочить до 300 и даже до 500 долларов за баррель. Но большинство аналитиков уверены, что со временем Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут нарастить производство, так как это отвечает их собственным стратегическим интересам и увеличит долю на рынке. Увеличение добычи также поможет ускорить экономический рост, по крайней мере для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, у которых есть свободные мощности для производства нефти. Что же касается России, то такой сценарий может означать глубокий экономический кризис, инфляцию на уровне 30% и волну банкротств. Впрочем, эксперты считают, что даже такая перспектива вряд ли заставит Москву прекратить боевые действия. По поступающей информации, российские военные усиливают обстрелы блокированных городов, которые отказываются сдаваться. Помимо Мариуполя, больше всего подвергается ударам Харьковская область. По данным местных властей, только за минувшую ночь было зафиксировано порядка 60 артиллерийских обстрелов. При этом стало известно, что во время обстрела Харькова погиб бывший узник Бухенвальда, 96-летний Борис Романченко. В его дом попал снаряд, а о смерти, прошедшей сошедшего нацистские концлагеря гражданина Украины, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальда. К слову, президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся в воскресенье к парламенту и народу Израиля, как раз сделал акцент на том, что происходящее в Украине сегодня похоже на то, что происходило в Европе 80 лет назад. Проведя параллели между российской агрессией и окончательным решением, планом нацистской Германии по уничтожению евреев, Зеленский поставил под сомнение нежелание Израиля продавать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол».
Коли нацистская партия шла в Европу и хотела знищити все, знищити всіх.
Когда нацисты шли в Европу и хотели уничтожить все и всех, хотели покорить народы, не оставить от вас, от нас ничего и даже названия, они называли это окончательным решением еврейского вопроса. Вы помните и уверен, что никогда не забудете. И сейчас повторяют практически те же слова. Окончательное решение, но уже украинского вопроса. Это прозвучало открыто в Москве. Это доступно на официальных сайтах. То цитировалось в государственной прессе в России. Москва так и говорит, в войне против нас они могли бы обеспечить окончательное решение вопросов своей безопасности, так как это говорили 80 лет назад. Каждый в Израиле знает, что ваша противоракетная оборона самая лучшая, мощная. Каждый знает, что ваше оружие мощное. Каждый знает, что вы молодцы. Вы умеете отстаивать свои государственные интересы, интересы своего народа и точно можете помочь нашему. Защитить нашу жизнь. Жизнь украинцев, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел санкции против России? Почему не давит на российский бизнес? Ответ выбирать вам. Уважаемые братья и сестры, вам с этим ответом потом жить.
Шановні брати і сестри, і вам з цією відповіддю потім жити.
К слову, далеко не всем в Израиле речь Зеленского пришлась по вкусу. Власти еврейского государства дали понять, что и так делают немало, направляя гуманитарную помощь и выступая посредниками в переговорном процессе. Как отметил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, это лучшее, что можно сделать.
За последние несколько недель между сторонами был достигнут некоторый прогресс, но нынешние разногласия по нескольким фундаментальным вопросам все еще очень велики. Мы продолжим вместе с другими друзьями в мире пытаться преодолеть разрыв, чтобы положить конец войне. Лучшее, что может случиться, если эта война закончится. Но дорога еще длинная, поскольку есть некоторые вопросы, которые все еще обсуждаются. Некоторые из них касаются фундаментальных вопросов.
Под фундаментальными вопросами израильский премьер, очевидно, имел в виду признание Украины и Крыма российской территории, а также независимости ДНР и ЛНР. Киев не раз утверждал, что не намерен соглашаться на такие условия. В Москве также дали понять, пока говорить о каких-либо серьезных прорывах в переговорном процессе преждевременно. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. Российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны. Для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного какого-то продвижения не обеспечено. Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов, они просто, им нечего будет фиксировать. Нет договоренности, которые они могут отфиксировать.
При этом реакция Израиля на речь Зеленского в Кнессете довольно однозначна. Рассчитывать на получение противоракетных систем «Железный купол» Киеву не стоит. Тем не менее, украинские власти уверяют, что и без этого уверенно сокращают российские военные возможности. В частности, если верить советнику президента Украины, Москва уже лишилась 4 армий из имеющихся 10. Правда, возможности проверить утверждение обеих сторон о потерях противника нет. Что известно точно, так это количество вынужденных переселенцев. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны Украину уже покинули 3 489 640 человек. При этом почти 60%, то есть более 2 800 000, пересекли украинско-польскую границу. Еще 680 000 приняли Румыния и Молдова. В Венгрии находится 312 000, а Словакия приняла 250 000. Прогнозы также неутешительны. ВОН подчеркивает, что поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть до 4 000 000 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Борьба грузинской мечты с президентом Соломоном Зурабишвили переходит в законодательную плоскость. Правящая партия подготовила поправку к закону о конституционном суде, который позволит ей в упрощенном виде оспаривать действия президента высшей инстанции. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Враг бы не додумался в такое тяжелое время пробуждать такую тему, возмущался с утра бывший спикер парламента, депутат оппозиционного Лело Давиду Супашвили. Он приурочил свой брифинг к намерению грузинской мечты внести поправку в закон о конституционном суде. Изменение даст возможность органам власти обжаловать действие или бездействие другого органа власти в конституционном суде. По действующему законодательству обжаловать можно только нормативный акт. Сегодня в правящей партии не стали скрывать, что без законодательных поправок невозможно обратиться в Конституционный суд с требованием признать действия президента Соломы Зурабишвили неконституционными. Обращением в Конституционный суд правящая партия пригрозила главе государства 15 марта в ответ на ее критику в ходе ежегодного доклада в парламенте. Аргумент власти о том, что инициируемая ими поправка призвана всего лишь исправить давний законодательный изъян, оппозиционеру Супашвили, опытный правовед, считает необоснованным. В действиях грузинской мечты он видит другое – незаинтересованность власти в деполяризации политической ситуации и объявление президенту импичмента.
В ближайший месяц-два, если на эти изменения президент наложит вето, мы окажемся на новом витке противостояния между президентом, правительством, парламентским большинством и оппозицией. Если суд решит, что визит президента в Париж не соответствовал Конституции, следующим шагом будет уже попытка грузинской мечты инициировать импичмент. Потому этот законопроект абсолютно деструктивный шаг, инициированный в неподходящее время, лишь для того, чтобы никак не наладились отношения не только между властью и оппозицией, но и между выросшими из недр грузинской мечты должностных лиц и государственных органов.
Сегодня многие наблюдатели заметили, что власть считает законодательные поправки давно назревшими, когда им это удобно, и эти поправки носят характер политической мести, как это было в случае с уже бывшим госинспектором Лондой Толорайя. Об этом вспомнил депутат нацдвижения Леван Хабеишвили.
Мы видим, что того, кто не повинуется грузинской мечте, начинают наказывать. Так было и в случае с президентом Георгием Маргвелашвили, теперь с Соломой Зурабишвили, а службу госинспектора вообще упразднили. Поэтому я не удивлен. Эти поправки указывают на одно. Никто не должен служить гражданам, государственным интересам. Должны служить лишь российскому олигарху Иванишвили и его интересам.
Правозащитная НПО Ассоциация молодых юристов призвала правящую партию отказаться от своей инициативы.
Предложенный грузинской мечтой законопроект однозначно говорит о попытке политического сведения счетов с президентом с использованием находящихся в руках правящей партии рычагов путем внесения изменений в закон для достижения партийных целей. Ассоциация молодых юристов призывает парламент не утверждать законопроект и не допустить подгон законодательства под партийные интересы.
Говорится в заявлении НПО. Правозащитным НПО, выступившим критикой в адрес правящей партии, ответил спикер парламента Шалва Папуашвили. И звучал он грозно.
Расценивать этот шаг как карательную операцию, особенно со стороны тех НПО, которые сами пользуются услугами Конституционного суда, просто удивительно. Я призываю их не делать политические заявления и оставаться в рамках правовой оценки. Недемократично и не по-европейски выглядят именно те клише, которые они использовали, что якобы обращение к суду – это преследование, или какое слово они там еще сказали? Сведение счетов.
Депутаты грузинской мечты также уверяли, что Конституционный суд должен только определить полномочия правительства и президента, в том числе и по вопросу назначения послов. В правящей партии недовольны тем, что президент несколько раз отказалась утверждать предложенных правительством кандидатов на должность послов и что президент на это не имеет права и неправильно трактует соответствующую запись в Конституции. Роль президента в вопросе назначения послов, а также в планировании зарубежных визитов, как считают грузинской мечте, чисто церемониальная. И поскольку Соломы Зурабишвили не разделяет мнение, и ярче всего это противоречие выразилось в вопросе солидарности Украины и президенту Владимиру Зеленскому, в правительстве решили, нужно обратиться в Конституционный суд. А для этого все делается в ускоренном режиме. Уже завтра на парламентском бюро зарегистрируют соответствующий законопроект. Не исключено, что на этой же неделе парламентское большинство его утвердит. Процесс может застопорить президент, она может наложить наложить вето, и тогда грузинской мечте понадобится несколько месяцев, чтобы его преодолеть. По этому вопросу президент Саломе Зурабишвили пока хранит молчание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазии на сегодняшнем заседании сессии избрал представителя Верховного суда Саиду Будба, представляющего ранее президента в законодательном органе. Но самое бурное обсуждение завязалось вокруг поправок в закон об актах гражданского состояния. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шарин.
Сегодня состоялась последняя, или одно из последних, точно еще неизвестное, сессионных заседаний Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Первым пунктом сегодняшней повестки дня парламент принял постановление об избрании на должность председателя Верховного суда Республики Саиды Будба, которая в последние годы была представителем президента в парламенте. После тайного голосования председатель счетной комиссии депутат Инал Тарба объявил.
Всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 34, проголосовало 34, недействительных бюллетеней 0. Будба Саида Рушниевна за проголосовало 32, против 2. По итогам тайного голосования Будба Саида Рушниевна избрана на должность председателя Верховного суда Республики Абхазия. Чем мы ее и поздравляем.
На заседании сессии депутаты внесли изменения в статью 47 Гражданского кодекса Республики. Документ представил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба. Необходимость внесения изменений в статью обусловлена тем, что в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности. Спикер Валерий Кварчия активно выступил за то, чтобы депутаты приняли оба законопроекта во втором, а затем и в третьем окончательном чтении. Но законопроект, касающийся актов гражданского состояния, вызвал бурное обсуждение. Депутат Астамур Лого заявил:
по этой теме о рисках не говорим, которые существуют. Если по-честному говорить, как мне кажется, этот вопрос политизирован уже много лет, и мы его широко, нормально не обсуждали, как положено. Недавно закончилась кампания избирательная. Хочу вам сказать, что мало кто поддерживает данную инициативу, по крайней мере, в моем округе, с кем я мог иметь честь говорить. Но хочу сказать вот какую еще вещь. Разговаривая с теми же жителями Гальского района, но, как мне кажется, есть какие-то вопросы, связанные с имущественными правами, связанные еще с какими-то вещами, которые могли быть отражены в документе «Вид на жительство». Все остальное, как мне кажется, это нужно для некоторой части людей, как они говорят, для того, чтобы получить упрощенное российское гражданство в Гальском районе. Я хотел бы сказать, что и в России принимаются законы, которые упрощают получение российского гражданства для населения, проживающего в бывших республиках. Мы говорим о жителях Гальского района, но почему-то никто из нас не сказал, что есть еще и адыги, которые обращались не квотированно, ни как угодно. Мы, к сожалению, не рассматриваем этот вопрос по предоставлению гражданства для наших братьев адыгов. Давайте честно и прямо скажем, что есть вещи, которые, как мне кажется, преждевременно решать на таком большом уровне, не обсудив с широкой общественностью и не придя к консенсусу. Есть группа, какая-то самурзаканские абхазы приносили документы в администрацию президента. Там тоже я не видел десятки тысяч людей, которые хотели бы изменить национальность. Еще раз предлагаю нам всем подумать, не совершим ли мы ошибку. Риск в том, что это граждане грузинского, вражеского для нас государства, которые сдадут свой паспорт у нас и могут получить его через неделю еще раз.
Несколько лет назад группа абхазской интеллигенции выступила с публичным заявлением, в котором говорила как раз об этих рисках, что истинной целью для подавляющего большинства жителей восточных районов Абхазии с грузинскими паспортами паспортами может стать восстановление абхазской национальности в кавычках исключительно для того, чтобы получить абхазские гражданства и паспорта, то есть не мытьем, так катанием. Мнение Лого поддержал депутат Илья Гуния.
Есть простая процедура, простая. Человек сперва становится гражданином Республики Абхазия. Мы решили, что кто-то абхаз, дать ему гражданство и записать его абхазом. Это мы таким образом можем далеко пойти. И это может привести нас к совершенно не тем результатам, которые мы с вами хотим добиться.
Но большинство депутатов выступило за принятие законопроекта. Вице-спикер Саид Харазия, депутат Гиви Кварчи и другие говорили, что это возвращение исторической справедливости. Ведь в первые годы советской власти в одночасье тысячам самурзаканцев изменили национальную принадлежность. И их никто об этом даже не спрашивал. Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории, заявил Валерий Кварчия. Законопроект был принят в третьем окончательном чтении. 21 проголосовал за, 3 против, 5 воздержались. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Грузия на 105-м месте в списке самых счастливых государств мира. В этом рейтинге ООН оцениваются основные показатели уровня жизни, продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка. Серго Бригвадзе спросил у пользователей социальных сетей, чего им не хватает для счастья.
Чего вам не хватает для счастья?
Чего мне не хватает для счастья? Я не буду говорить о личном, скажу, что я думаю о счастье как гражданин Грузии. Если бы в сегодняшней политической ситуации я чувствовал себя несчастным или на меня так влияло бы экономическое положение страны, я бы, наверное, уехал отсюда. Мои друзья не раз приглашали меня перебраться к ним за рубеж, но в этой стране я чувствую себя очень комфортно и счастливо. И в этом плане в моей жизни все в порядке. Единственное, я не очень доволен правительством. Они не особо учитывают мнение народа и часто делают безрассудные шаги. Больше никаких серьезных претензий в адрес Грузии у меня нет.
Жаль, что Грузия попала в этот список и находится почти на том же месте, что Габон и Нигерия. Я думаю, что полного счастья в первую очередь необходим мир, стабильная политическая ситуация и завершение пандемии.
Я считаю, что для того, чтобы человек был счастлив, у него должны быть хорошие социальные условия. То есть главное, чтобы в стране был хороший экономический рост, хороший заработок. И второе, тоже очень важное, для того, чтобы человек считал себя счастливым, это хорошее образование. Образование, как среднее, так и высшее, должно быть качественным. Это два основных компонента, которые, по моему мнению, обуславливают счастье человека.
Наверное, на первом месте стоит финансовое благополучие. Если бы я был хорошо обеспечен, то и уровень моей жизни был бы соответствующий. Я понимаю, что счастье не в деньгах, но деньги во многом ему способствуют. Что касается народа в целом, я считаю, что большинство из нас несчастны, потому что у них нет гарантий, что завтра будет лучше, чем сегодня. А народ думает так: сегодня у меня есть деньги, но будут ли они у меня завтра, на что я буду жить? Я тоже такой человек. Конечно, я не несчастный, но с нормальной зарплатой мог бы путешествовать и не беспокоиться о бытовых проблемах. Жизнь была бы интереснее.
Для счастья мне и моей семье не хватает мира во всем мире. Я хотела, чтобы мы могли жить в спокойствии. Сегодня этого нет. Напротив, когда я смотрю, что происходит в Украине, я становлюсь несчастной. Я столько слез за всю свою жизнь не проливала. Я буду счастлива, если наши дети и внуки жили в мире. Что касается Грузии в целом, нашей стране много чего не хватает для счастья. Мы, грузинский народ, не едины в своем мнении. Например, даже в отношении Украины. Я, как мир гражданка Грузии, была бы очень счастлива, если бы мы были едины, как сегодня украинский народ, чтобы мы шли к лучшему будущему.
Для счастья мне не хватает стабильности. В основном я говорю о финансах. Денег не хватает, особенно в последнее время, после пандемии, на фоне трагедии, развивающейся в Украине. 2 года назад я потерял работу и все это время пытался устроиться куда-нибудь. Потому повторю, мне для счастья нужна стабильность, и, как мне кажется, всему народу тоже. Мне не кажется, что ситуация в государстве такова, что страна не соответствует тому, чтобы стремиться в ЕС. Этого не хватает всей Грузии и мне лично для счастья.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом Минске 20:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили назвал антигосударственными акции с требованием его отставки, озвученные на акциях в поддержку Украины в Тбилиси. Цитата. «Печальная реальность в том, что ни в одной стране мира в условиях происходящего в Украине не проходили акции протеста с требованием отставки правительства. Тем более, что наша ситуация особенная и уникальная. 20% нашей страны оккупированы, стоит российская армия, а мы живем с российской армией. В это время, в этой обстановке, когда ситуация непрогнозируема в масштабах всей Европы и региона, абсолютно неприемлемы и непонятны проходившие антигосударственные акции», — сказал Гарибашвили. Отставки премьер-министра в Тбилиси потребовали после того, как глава Кабмина не присоединился к западным акциям против Российской Федерации после вторжения Путина в Украину. Представители законодательных органов ряда западных стран сегодня подписали совместное заявление о неотложной необходимости модернизации ПВО Украины. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. К заявлению присоединился и грузинский оппозиционер, экс-глава МИД страны Григол Вашадзе. Цитата. «Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление. Искренне благодарен за поддержку Украины в это непростое время», написал Стефанчук в соцсети. Он добавил, что представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал отправку на войну в Украину жителей Южной Осетии, контрактник 4-й гвардейской военной базы Российской Федерации. Отметим, что в соцсетях упрекают Бибилова за то, что он не встретился с контрактниками перед их отправкой в Украину. Кроме того, именно Бибилов принял решение сократить численность югостинской армии, представители которой начали служить в рядах российской военной базы. Цитата. «Вы спрашиваете меня, что я думаю об участии военнослужащих 4-й военной базы в спецоперации России на Украине, я думаю, что другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может. Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия Российской Федерации. Но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будет биться плечом к плечу», написал Бибилов в собственном телеграм-канале. Югостинский лидер отметил, цитата, что «если мы вместе с Россией не победим кучку неофашистов, которые сделали из Украины заповедник нацизма, следующей станет Южная Осетия». Конец цитаты. Он добавил, что прямо сейчас, сегодня решается судьба мира. Определяется новая архитектура безопасности не только Европы, но и всей планеты. Он критикует тех жителей Южной Осетии, которые сомневаются в действиях России в Украине. Экс-президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кукойте на встрече со собственными сторонниками заявил, что пресс-секретарь действующего югостинского лидера Анатолия Бибилова Дина Гасиева имеет грузинское гражданство. В одном из телеграм-каналов опубликован документ, который, как сообщается, является подтверждением наличия у Гасиева грузинского паспорта. Он предположительно получен из базы Агентства развития государственных сервисов Грузии. В документе указаны личный идентификационный номер Гасиева и слово «недействительный», что может свидетельствовать об отказе от гражданства или аннулировании паспорта. Дина Гасиева в соцсети ответила Кукойте, что говорит, она сказала, что никогда не получала гражданство Грузии.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Извините. Мы продолжим нашу программу блогом Изиды Чане, который... А, нет, простите, извините. Здесь, к сожалению, вышла путаница. Экс-президент Михаил Саакашвили и власть сегодня в суде продолжили в заочном режиме общеполитическую дискуссию по всем актуальным вопросам. От войны в Украине до внеочередных выборов. Аргументы сторон выслушал Иракли Арагвелидзе.
Слушания по делу о растрате бюджетных средств Михаилом Саакашвили прошли сегодня в Тбилисском городском суде на фоне массовой акции протеста, где сторонники экс-президента с флагами Грузии и Украины потребовали его немедленного освобождения. По традиции, в своем выступлении Саакашвили обрисовал свое видение перспектив Грузии в контексте военных действий в Украине. Первым делом он обратился к парламентской оппозиции, призвав депутатов прекратить парламентские игрища. Согласно рекомендации бывшего президента, оппозиция может обсуждать с представителями большинства в парламенте только вопрос сложения полномочий с правительства грузинской мечты, но не более. Не позднее окончания весны нынешнее правительство Грузии должно быть заменено правительством национального согласия, после чего должны быть назначены внеочередные выборы, подчеркнул Михаил Саакашвили.
Украина побеждает, и каждый должен держать в уме это. Думаю, что это правительство в случае нашей активности продержится не более полутора месяцев. Мы не можем просить правительство сделать это за нас. Давайте выступим и потребуем. Уверяю вас, этот Кабмин отправится в небытие этой весной. После этого должно быть создано правительство национального согласия, включающее часть представителей грузинской мечты, после чего должны быть проведены свободные выборы. Это наш долг, чтобы в тот момент, когда рухнет Россия, мы не упустили момент и крепко стояли на ногах.
Тут же президент пояснил, насколько близок исторический момент мирной реинтеграции Абхазии и Цхинвальского региона в состав Грузии.
Грузия, которая будет на пути в Европейский Союз и паспорт ЕС, это снимет психологические комплексы, и это будет мирное возвращение в свободную страну. Это историческое окно возможностей, которое открывается благодаря битве в Украине, в которой участвуют и наши сограждане.
Первым ответил премьер-министр Иракли Гарибашвили, который посчитал, что просчеты бывшего президента навсегда лишили его морального права говорить о целостности страны.
К сожалению, мы помним массу примеров беспрецедентного героизма наших солдат во время августовской войны. Но мы также помним невиданную трусость, проявленную в те же дни главнокомандующим Саакашвили, который побил все рекорды малодушия в истории человечества. Поэтому неприемлемо, чтобы человек, совершивший такой поступок, и его предательская группа сторонников сегодня учили нас любви к стране.
Подчеркнул премьер. Саакашвили в долгу не остался, молниеносно переместив полемику в сеть Facebook.
«Кто трус, хорошо заметно. Он настолько боится выхода людей на улицы, что мы обязательно должны оправдать их ожидания. Сегодня этот осел окрестил антигосударственную акцию, где выступил президент Зеленский».
В законодательной власти отреагировали на заявление Саакашвили спокойнее. По словам спикера Шалуи Папуашвили, экс-президентом движет лишь неуемная жажда возвращения власти.
Из вчерашних опросов мы увидели, что почти 70% населения положительно относятся к позиции нашей власти по поводу Украины. Поэтому, конечно же, нет никаких предпосылок для отставки правительства. То, что мы видим, это декламируемое желание лидера национального движения отстранить грузинскую мечту от власти. Но нравится кому-то или нет, выборы состоятся в 2024 году, и я предлагаю учитывать это. К сожалению, нацдвижение ходит по замкнутому кругу, в котором замкнуты и его сторонники. Они не хотят признать элементарной истины. Население Грузии уготовило им роль оппозиции, и они должны стараться в этом амплуа быть частью власти, а не наоборот, стремиться к власти абсолютной.
Исследование, на которое ссылался спикер, было проведено по заказу проправительственной телекомпании ИМЕДИ, Международным центром изучения общественного мнения Горбии 16 марта. В опросе приняли участие около 1000 человек. Некоторые результаты весьма примечательны. Более 76% респондентов согласились с тем, что Грузия не должна ввязываться в военный конфликт, поскольку это единственная возможность для стабильного развития страны. 44% респондентов сочли неоправданными антиправительственные акции протеста в Грузии, когда в регионе ведется масштабная война. Большинство респондентов считают, что правительство поступило правильно, воспрепятствовав отправке добровольцев в Украину. То, что правительство Грузии не присоединилось к антироссийским санкциям Запада, одобрили около 65% опрошенных.
Результаты данного исследования прошли по всем каналам российских СМИ. Там праздник. А ведь это написали пропагандисты правительства. Думаю, вопрос о том, где пятая колонна, можно считать закрытым.
Написал на своей страничке в Facebook в связи с этим гендиректор телекомпании «Товари» Ника Гварамия. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Очередной скандал в Абхазии. Строительство нефтебазы вблизи реки Бзыбь в Гагарском районе, самой провозглашенной республики. Она ведется второй год без согласования с экологами. Информация об этом попала в соцсети и вызвала озабоченность в обществе. Экологи и депутаты парламента обещают проверить документацию и разобраться в вопросе. С подробностями Елена Заводская.
На днях общественности Абхазии стало известно, что на берегу реки Бзыбь уже второй год строится нефтебаза. Информация была опубликована в социальных сетях и вызвала много негативных откликов. Более всего людей возмущал тот факт, что строительство ведется в закрытом режиме, и никакой информации о нем у общества нет. Одной из первых на эту новость откликнулась Асида Кортуа, активистка инициативной группы за ратификацию 20-й статьи. Она опубликовала в социальной сети Facebook пост, который активно обсуждали пользователи. Асида Кортуа считает, что любые проекты, связанные с добычей, переработкой и хранением нефти в Абхазии, являются угрозой для ее экологии.
Для меня все, что касается темы нефти, очень важно. Экосистема у нас уникальная. Горы, море, вот это все, это единственные ресурсы, которые у нас реально вот на сегодня есть, и они как бы должны сохраниться. Это вот будущее наше, наших детей. И оно никаким образом не должно загрязняться. Но нефть для меня – это черное пятно. С какой бы прибылью это ни было связано, в такой маленькой стране добыча нефти как бы вообще не должна обсуждаться. Может быть, в соотношении с благами имеет какие-то плюсы, но я в этом очень сильно сомневаюсь, так как у нас все, что не происходит, это все уходит в частную собственность кого-либо из вышестоящих.
Асида Кортуа говорит о том, что ее серьезно беспокоит тот факт, что экологи ничего не знали о строительстве нефтебазы, а авторы репортажа на абхазском телевидении не задала ни одного вопроса из тех, что волнуют общественность.
Появившийся видеоролик про незаконное строительство нефтедобывающего завода на устьях реки Бзыби, которое мы увидели, вызвало, естественно, много вопросов, как у меня, как у гражданина Абхазии, у многих остальных, так как такое мероприятие изначально должно осветиться, как бы у народа мнение должны спросить. Да? Так получается, что мы те, у кого никогда ничего не спрашивают и не считают нужным считаться с этим мнением. Противовес этому ролику тут же на второй, на третий день появился репортаж абхазского телевидения, который опровергал, что там не завод строится, а строится нефтебаза. Вдруг информация вся стала открытая. До этого она была почему-то закрытая. И отношения экологов мы так и не услышали. Основные вопросы от абхазского телевидения мы не услышали. Чем даже вот эта нефтебаза может грозить? Какими загрязнениями? Можно ли строиться там, вот, где реки впадают в море?
Абхазские экологи узнали о строительстве нефтебазы на днях из публикаций в социальных сетях. Председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава подтвердил, что авторы проекта строительства нефтебазы к ним не обращались и никакого разрешения на ее строительство экологи не давали.
На бывшей промбазе организовано это мероприятие. Единственное, что там изменилось, характер работы. Была промбаза, организовали нефтебазу. Но по реорганизации этой нашего заключения там нет.
А вообще должно быть?
Конечно, должно быть. Надо исправлять эти моменты. Я думаю, что они должны будут обратиться вот-вот. И на это будем давать отдельно заключение.
Она там уместна, эта нефтебаза, по мнению экологов?
По большому счету, там раньше располагалась промбаза по производству каких-то железобетонных конструкций. Сейчас будет там организовано нефтехранилище от реки 500 метров. В общем, особой катастрофы там нет.
По словам Савелия Читанава, завтра на строящуюся нефтебазу поедут экологи, чтобы изучить документацию и заодно посмотреть, какие меры защиты экологии предусматривает проект. Председатель комитета парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба сообщил, что разрешение на строительство нефтебазы парламент не рассматривал и не давал, так как этот вопрос находится в компетенции местной администрации, но депутаты будут его изучать.
Это строительство нефтебазы, мы с вами узнали по новостям, по соцсетям. Данное разрешение фактически оно не проходит через парламент, оно попало в парламент, если шло вопрос нового отвода землепредоставления юридическому лицу с присутствием иностранного капитала. Но данная компания могла приобрести какую-то промышленную зону уже и получить разрешение на уровне там, местной администрации, кабинета министров на строительство данного объекта. Естественно, после согласования там экологической службы, архитектуры, всех соответствующих структур. Меня смущает то, что данный объект строится рядом с речкой. Это с экологической точки зрения. Мы вот в комитете, мы с коллегами обговорили, будем заниматься вопросом, изучим все материалы.
Строительство нефтебазы в устье реки Бзыб ведет компания «Бзыбский терминал», руководителем которой является Беслан Блаба. Контролирует строительство компания «Апснеойл». В 2021 году под контролем «Апснеойл» были построены 3 топливно-заправочных комплекса под единым брендом «Подорожник» в городах Сухом, Ачимчира и Гудаута. Планируется строительство еще 10. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему. Наш сухумский блогер Изида Чаня обратила внимание на еще одно решение парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, принятое на сегодняшнем заседании сессии, которое она называет главным. Речь о выделении земли под строительство морского порта в Ачимчирском районе.
Парламент Абхазии 6-го созыва действительно использовал неожиданно открывшуюся возможность и напоследок собрался на заседание сессии. Но оказалось не для того, чтобы принять разработанные им проекты законов, а для того, чтобы в очередной раз дать разрешение премьер-министру на предоставление земли под строительство морпорта в Гулерипском районе. Хотя в повестке дня были и другие вопросы, но этот, судя по всему, был главным. Итак, на своем, по-видимому, последнем заседании парламент Абхазии дал разрешение правительству на выделение в постоянное пользование земельного участка общей площадью 56 гектаров обществу с ограниченной ответственностью «Логистик Центр Групп» для строительства морского порта. Если верить небольшому количеству документов, поступивших в парламент, то на согласование проекта строительства морпорта отводится полгода. Единственным учредителем данной фирмы, зарегистрированной в Минюсте 3 февраля нынешнего года с уставным капиталом 18 тысяч рублей, является Беслан Блаб, а стоимость морпорта оценивается в 10 миллиардов рублей. На вопрос, прозвучавший на парламенте о том, кто является инвесторами данного предприятия, единственный учредитель, он же генеральный директор, не ответил. Но сообщил, что земля в этом районе заболочена, и строительство морпорта просто призвано спасти ее от дальнейшего уничтожения. В документах, представленных в парламент, информации об инвесторах, так же как и информация об условиях, на которых будет осуществляться инвестиции, не содержится. Но депутатов парламента почему-то мало волновал этот вопрос. За решение о выделении земли народные избранники проголосовали единогласно. Те, кто не захотел голосовать, по обыкновению вышли покурить. А теперь я вернусь к событиям прошлой недели. Негосударственная СМИ, телеграм-канал «Республика» опубликовала видео, на котором отчетливо видно, что на берегу реки Бзыб, той самой, которая ведет к жемчужине Кавказа и озеру Рица, завершается по абхазским меркам грандиозное строительство нефтебазы. Нефтебаза принадлежит компании «Апснеойл». О реализации данного проекта ничего не было известно общественности. Если бы не журналисты, то мы бы узнали о нем постфактум. Опровергнуть информацию не государственного СМИ взялось государственное абхазское телевидение. В 12-минутном репортаже государственного телевидения лица, напрямую заинтересованные в данном проекте, Подробно рассказывают о том, как свариваются металлические листы, как заливается бетон, как будет развиваться инфраструктура вокруг нефтебазы. В общем, как полегчает всей стране от того, что Абсны Ойл построил нефтебазу. Но в этих 12 минутах не нашлось места для экологов, для жителей прилегающих территорий, которые бы рассказали, как они счастливы и как они приветствуют данное строительство. Не нашлось в этом репортаже места и для имен инвесторов, которые вложились в данный проект. То есть никакой информации о проекте, который без сомнения составит конкуренцию прежде всего государственному предприятию Абхазтоп, оглашено не было. Объясняли выгоды данного проекта для населения страны директор компании Абсны Ойл Олег Лакоба и директор Бзыбского терминала Беслан Блаб. А да, вот тот же самый Беслан Блаб, который учредил логистик-центр групп, которому сегодня, 21 марта, парламент Абхазии 6-го созыва передал еще 56 гектаров земли под строительство морпорта. Для понимания полной картины некоторые детали. В марте 2014 года президент Александр Анквап и его команда дали разрешение на добычу нефти Абсны Ойл. Лицензия на пользование недрами земли на восточно-абхазском участке, в который вошли Кварчальский, Ачимчирский и Гальский районы и акватория Черного моря, была выдана 16 мая. Через несколько дней Анквап был свергнут, бежал на российскую базу в Гудаута, а затем в Москву. Проект Абсны Ойл был заморожен. Два года назад Анквап вернулся в исполнительную власть в качестве премьер-министра, и с этого момента начался новый этап продвижения проекта в компании «Абсны Ойл». Дополнительно к уже имеющейся в Восточной Абхазии и Черном море территории «Абсны Ойл» были выделены в постоянное пользование участки во всех районах Абхазии под строительство заправочных станций подорожник. За строительством подорожников последовало решение правительства о повышении цены на топливо. Сегодня цена на ГСМ в Абхазии на 10 и более рублей выше, чем в России и Южной Осетии. Понятно, что заправляться в подорожники стали служебные машины наших чиновников, то есть средства, зарезервированные в бюджете на топливо, стали поступать именно в эту частную компанию. Даже не обладая достаточным количеством официальных данных об учредителях Абсны Ойл, которыми, как считает общественность, является нынешний премьер-министр Александр Анквап и министр экономики Кристина Асган, а только прослеживая схему продвижения правительства интересов Абсны Ойл, несложно догадаться, что все происходящее – лоббирование бизнес-интересов чиновниками. Такие действия во всех нормальных странах считаются коррупцией. И даже в нашем дырявом законе о противодействии коррупции есть статья, которая предполагает ответственность за необоснованное оказание предпочтения определенным физическим и юридическим лицам. Конечно, наша система власти устроена таким образом, что умственная деятельность наших чиновников направлена только на извлечение личной выгоды. Но такого масштаба коррупции наша страна еще не видела. Поэтому я оставлю в покое речи кандидата в президенты Бжания, который собирался бороться с коррупцией. У меня вопрос к Генеральной прокуратуре и лично генеральному прокурору. А что же вы и бревна в государевом оке не замечаете? Специально для Эхо Кавказа и Зидачане из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал депутату Давиду Санакоеву в иске Центра избиркома, который 15 марта отказал ему в регистрации кандидатов в президенты. Верховный суд принял аналогичное решение в отношении экс-министра обороны Ибрагима Гасеева, который также пытался обжаловать свой недопуск на выборы высшей судебной инстанции. Ирина Келексаева с хроникой предвыборной борьбы.
В своем исковом заявлении Давид Санакоев подробно расписал те нарушения, которые были совершены Центральной избирательной комиссией при рассмотрении его документов для регистрации кандидатом в президенты. Помимо любопытной реакции на нулевые счета в банке, которую ЦИК назвал недостоверными сведениями о доходах супругов, справка о них также была предоставлена кандидатам, Центр избирком в нарушении законодательства не смог представить сроки итоговый протокол заседания с мотивацией отказа кандидату. На судебное заседание представители ЦИК Суд неожиданно принесли итоговый протокол по Давиду Сунакоеву, который подписали большинство членов Центра избиркома, тогда как, по словам самого политика, он обращался за этим пакетом документов и 15, и 16, и 17 марта получал отказ из-за его отсутствия. К тому же на руках у Сунакоева имелся ответ председателя ЦИК, где за подписью Эмилии Гагиевой подтверждается 15 марта в срок, обозначенный законом о выборах, таких документов выпущено не было. Чтобы разъяснить ситуацию с чудесным образом возникшим документом, Сунакоев попросил вызвать двух свидетелей, одним из которых был Тимур Кокойто, руководитель рабочей группы ЦИК. По его словам, документ был издан задним числом, поэтому он единственно отказался его подписывать, так как осознавал незаконность этих действий.
Тимур Александрович, необходимость приглашения вас в качестве свидетеля заключается в следующем. В дополнение к своему административному я представил еще и дополнительные доказательства. В эти доказательства входило письмо с приложениями, письмо из Центральной избирательной комиссии, где мне отвечают на то, были ли мне представлены и почему не были представлены соответствующие документы. Это акт проверки подписных листов, который делается в рабочей группе, и ведомость проверки подписных листов. Я предоставил за подписью председателя ЦИК это письмо, но из Центральной избирательной комиссии поступило другое, где они представили и ведомость, и акт проверки, который датируется 15 марта. До 19 марта подобные документы в Центральной избирательной комиссии составлялись. Тимур Сарбегович, а когда вам предлагали подписать документы, о котором говорит представитель ЦИК, от 15 числа?
18 марта.
Ага. Спасибо большое.
Я же предупрежден об уголовной ответственности.
Да.
За отдачу ложных показаний. Надеюсь, присутствующие тоже. Есть определенные сомнения в отношении других лиц. Перед вами документ, который не был датирован 15 марта. Об этом я сейчас узнаю, но на самом деле этого документа не было в природе на 15 марта.
Представители ЦИК тут же решили нивелировать сообщение Кокойто, пригласив уже известного по доносу в КГБ на главу Центра избиркома единоосса Игоря Чочева. У этого члена ЦИК никаких сомнений по поводу законности своих действий и представленного протокола не возникло.
Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и по задаче за ведомо нужных показаний, в чем вы должны расписаться. Исходя из документов, которые представлены административным ответчиком в суд, вы фигурируете среди членов рабочей группы. Исходя из представленных доказательств административным истом, он обращался в ЦИК с запросами о предоставлении ему вот эти ведомости проверки подписных листов, то есть и другого по какому. О выдаче данных документов, на что он представил суд письменные ответы о том, что нет.
Значит, руководитель рабочей группы, наверное, не в курсе, но я хотел бы пояснить. Он может давать письма и отвечать кандидатам на должность президента Республики Южная Осетия, но не как руководитель рабочей группы. То есть, я как член рабочей группы должен знать, что и кому он выдает. То есть, все документы имеются. Почему руководитель рабочей группы, прежде чем составлять какие-то письма, докладные записки или, не знаю, что он там составлял, по этому поводу у нас были разбирательства на заседании буквально вчера, на заседании Центральной избирательной комиссии, это коллегиальный орган, как вы сами знаете, да? То есть он от себя что-то куда-то кому-то пишет. То есть члены рабочей группы, их 12, они обязаны знать, что, куда, как оформляется руководителем рабочей группы. Потому что все документы у нас были.
Сунакоев попытался спросить Игоря Чочева, принималось ли коллегиальное решение по поводу его заявления в КГБ всеми членами рабочей группы, на что судья и представители ЦИК почти хором стали отвечать, что это другое дело, которое не имеет отношения к этому. Показания Игоря Чочева подтвердил еще один сотрудник ЦИК Казбек Карсанов, правда добавил, что черновик у него был уже 15 марта, а подписал он документы 16 марта. В зале судебных заседаний сидел еще один подписант внезапно всплывшего протокола кавычках от 15 марта Артур Поростаев, который также искренне поддерживал коллег. Никто из представителей ЦИК и прокуратуры или судья так и не пролили свет на странное поведение главы ЦИК Эмилии Гагиевой, которая 15 марта за своей подписью дала ответ Цанакоеву об отсутствии документов об отказе, якобы в тот же день подписала их вместе с 11 членами рабочей группы. Вердикт судьи Верховного суда Наны Гагиевой ни одного человека из группы поддержки Цанакоева не удивил. Ему было отказано в удовлетворении административного иска против решения ЦИК без права на обжалование. По словам самого экс-кандидата, он намерен обращаться в Генеральную прокуратуру, так как видит в действиях подписантов ЦИК признаки уголовного преступления. Почти 6 часов сегодня проходило заседание Верховного суда и по иску экс-министра обороны Ибрагима Гасеева, который накануне сделал публичное обращение к гражданам республики.
Используя свое должностное положение и административный ресурс, действующий президент Республики Южная Осетия оказал прямое давление на членов Центральной избирательной комиссии.
В итоге Верховный суд не удовлетворил иск бывшего министра обороны Южной Осетии в отношении Центр избиркома. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.